Привітанне! З вами канал «Свабоды Прэміум». Я Юры Дракахруст, а таксама удзельнік нашай сённяшняй гутаркі, палітычны аглядальнік Радыё «Свабода» Валер Кармалевіч. Валер, прывітанне!
Вітаю!
Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта некалькі важных заяваў, якія прагучалі з вуснага Александра Лукашэнкі. Ён рабіў гэтыя заявы на нарадзе з сілавікамі, у інтэрв'ю кіраўніку расійскага інфармацыйнага агенцтва Дмітрыю Кісілёў. Дык вось Лукашэнка заявіў, што калі ядерная зброя НАТО вернецца ў Польшу, прыйдзе ў Польшу з Нямеччыны, то ён папросіць Пуціна вернуць ядерную зброю ў Беларусь. Дарэчы, літаральна пазаўчора, пару дзён таму, 25 гадоў вываду ядернай зброі з Беларусі, а ну вот Лукашэнка як бы дэманструе гатоўнасць яе вернуць. Валер, што азначае гэтая заява, чым з такімі умовамі, калі ядерная зброя трапіць Польшу, а калі не трапіць? Дарэчы, там і Кісілёў спаслаўся на словы Столтенберга, што калі Нямеччына не прыме, ну, адмовіцца ад гэтай зброі, то нейкая краіна на ўсходзе, там можа быць, фармальна кажучы, Румынія, Балгарія. Так тым не менш, якое значэнне вот гэтай заявы Лукашэнкі?
Ну, гэтая заява ідзе ў плыні той логікі, якую Лукашэнка развівае ўжо больш года пасля прэзідэнцкіх выбараў. То бок, Беларусь як мадэль крэпасці ў аблозе, вакол якой усе ворагі, і таму трэба максімальна мабілізавацца, мабілізаваць номенклатуру, мабілізаваць дзяржапарат. Ну і гэта, дарэчы, апраўдывае любыя палітычныя рэпрэсіі, таму што калі ворагі вакол, то якая там дэмакратыя, якое правасуддзе. І гэтая лінія ідзе з мінулага году, калі падчас піка масавых рэпрэсій ён казаў, што Польша збіраецца пачаць вайну з Беларусю, захапіць Гарадзенскую вобласць, і таму нават нейкія войскі руху да мяжы. І так далей. Ну і цяпер прыкладна тая ж самая логіка. Усе ягоныя выступы апошняга часу вельмі такія моцныя, мілітарызаваныя. Вось увесь час вінавачвае суседзяй у напружанні, увесь час пагражае ім. Вось. Ну і сённяшняя заява – гэта лагічны крок на гэтым шляху. Чым яшчэ можна напужаць суседзяў, як не ядернай зброі. Ну і тут яшчэ такая логіка. Лукашэнка ўжо не першы раз кажа, што ну, можна яго зразумець так, што калі вы мяне не прызнаеце, то можа быць вайна. Вось пужаць вайною увесь час і беларусаў, і суседзяў. Ну, вось да такой логікі, я думаю, не ўсе дадумаюцца. То бок, калі не будзе вонкавай легітымнасці, не будзе вонкавага прызнання, то можа быць вайна. Ну, вось у рамках гэтай логікі я бачу ягоныя сённяшнія заявы.
Валер, а можа быць, ну, то, пра што вы гаворыце, гэта сапраўды мае месца. Але можа быць, менавіта ў гэтым сюжэце працуе крышачку іншы механізм. Бо да апошняга часу НАТО, Злучаныя Штаты не размяшчалі ядерную зброю далей на ўсход ад Нямеччыны. І это было даволі важнае рашэнне, бо ва ўсялякіх ядерных разліках як бы паняцце падлётны час, яно вельмі важнае. Чым бліжэй ракеты, ну, адпаведна, да патэнцыйнага ворага, Расіі, скажам, тым, ну, як бы, больш для яе небяспекі. І можа быць не выключана, што менавіта вот, з пункту гледжання ядзернай як бы, бяспекі, нават самыя там лепшыя гады, часы, калі у Лукашэнкі там былі самыя лепшыя адносіны з Еўропай, калі змяніўся ядерны баланс в Европе, то Россия все равно примусила его, тиснула бы на его, каб ён разместил ядерное зброю у себе. То есть, магчыма, это пытание по сутности не связано с уласно белорусской коллизией. Те вы за этим не згодны?
Ну, вот сегодня Путин заявил, что там есть некая такая суперракета, вось, якая там вельмі моцна, вельмі хутка ляціць і так далі. Вось, я лічу, што рэальная рэалізацыя гэтай ідэі блізкая да нуля. Па той простай прычыне, што, па-першае, гэта ніяк не патрэбна сёння Расіі. Калі там сапраўды ў Польшы з'явіцца ядерная зброя, то есть Калининградская область, где можно разместить такую зброю, может, она там уже есть, кто ведает. Вот. И таким образом, таким чином нейтрализовать вот эти махчимые погрозы с боку Польши, с боку НАТО. А вот размещать в Беларуси ядерную зброю, ну, ведаете, с уликом тех непростых относин помеж Путиным и Лукашенко гуляться в такую гульню, как ядерная зброя, я думаю, в Москве при всех, так сказать, их поглядах на ситуацию на Урале махчим. Путин не добирает Лукашенко. І у такой сітуацыі, як бы ставіць там ядерную зброю, ну, калі ты ставіш недзе ядерную зброю, то трэба быць поўнасцю упэўненым, што ты можаш ёю скарыстацца ў патрэбны момант. А вось у гэтай сітуацыі, у якой зараз знаходзяцца і знаходзіліся заўсёды беларуска-расійскія адносіны, вот такой упэўненасці няма. Тому я тут скептичен.
Валер, а може в даденому випадку, як би от сенс цієї заяви, як і в многих інших заявів, як той казав, погроза мацней за виконання, не в тим, каб от реально як би запросити ці ракети, тим більш на умовах, які хоча за все не справдяться. Бо от, до речі, поводля опошніх заявів нового кабінету нямецкага, які от у хуткім часі прийде до влади, яны якраз підкреслюють, що яны не збираються намагатися виводу ядерних зброй, так що, вогулі, тут нема предмету, насамрэч. Але, магчыма, тим самим Лукашенко лишній раз демонструє свою лояльність Путіну, готовність, от, якби, у певному сенсі ахвяраваць своїм суверенітэтам, от мы, калі ласка. Это не так? Это не можа быць мэтай вогулі вот этой заявы?
Ну, часткова так. Гэта дэманстрацыя лаяльнасці Расіі, я тут зразумеў. Но я тут бачу іншы размен. Я тут бачу сітуацыю, што Лукашэнка прадае Расіі украінскі кейс. І Крым, і вчорашнія заявы пра тое, што ў выпадку вайны на Донбасе Беларусь вступіць у вайну на баку Расіі. Вось Лукашэнка хоча заплаціць Расіі фактычна сваё сур'ёзную перамену пазіцыі па Украіне і нешта вельмі важнае атрымаць ад Расіі. Вось украінскі кейс, я думаю, гэта размен. Гэта абмен значыць, на некую вельмі важную саступку, некую важную падтрымку з боку Путіна. Я б так разглядаў. Таму тут якраз украінскі кейс больш важны в этом сэнсе, чым вось гэтая заява пра ядерную зброю, якую, я думаю, сур'ёз Расія не разглядае.
Это сапраўды другі пункт, які я хацеў з вамі абмеркаваць, але ведаеце, мне здаецца, што іх трэба як бы па раздзяленнях. Вот спачатку сённяшняя заява Кісілёва, да яе Лукашэнка пэўны час ішоў, мы памятаем, спочатку ён яшчэ летам казаў, што я вот, значыць, дазволю там рейсы Белавія, в Крым так і не паліцела Белавія. Потым 4 лістапада, калі падпісалі саюзныя дамовы, ён перадаў там павітанне крымчанам, згуляў цэлы спектакль, што ой, Владимир Владимирович, а чаго ж вы мяне в Крым не запрасілі, да? Потым была заява Макея пра тое, што Крым это Расія, і вот цяпер як бы разынка на торце, да, Крым, значыць, расійскі. Я збіраюся туды, дарэчы, пакуль не паехаў. Вот на ваш погляд, якой можа быць рэакцыя Украіны? Справа ў тым, што вельмі цікава, вот пасля 4 лістапада, калі Лукашэнка, значыць, вот весь спектакль разыграў, што, маўляў, што ж вы мяне не запрасілі, перадаў прывітанне крымчанам, МЗС Украіны ніяк не адрэагаваў. То есть яны чакалі, ну, как бы апошняга слова. Вот ці можна сказаць, што сёння это апошняе слова в інтэрв'ю Кісілёва было сказана, і Украіна што-то будзе рабіць іншае, не такое, што яна рабіла раней.
Я думаю, что апошнім словом будзе рэальнае наведванне Севастополя, рэальнае наведванне Крыма. Вось, таму Украіна, калі будзе рэагаваць, то не столькі на словы, столькі на дзеянні. Ну, давайте закончим вот эту, так сказать, тему, на что обменял Лукашенко Украину. Я думаю, что это была такая козырная карта, апошняя карта, якую Лукашенко достал вот с кишени и теперь спробуя этой картой сгулять. Вот. Лукашенко хоча, каб Пуцін падтрымаў яго варыянт транзыта ўлады і рэферэндум, звязаны з гэтым праектам. У мяне такое ўражанне, што Пуцін даволі моцна перечыць таму варыянту, які прапануе Лукашэнка. І адчулі тыя напружанні, якія былі ў кастрычніку, вось, і калі там Пуцін не захацеў прыязджаць у Мінск і так далей. І вось цяпер Лукашэнка дастаў апошнюю карту, якая яго ёсць, гэта Крым, і гатоў ёю згуляць. Ці прыме гэтую саступку Москва? Ну, гэта пытанне. Што тычыцца Украіны? Ну, па-першае, я думаю, сапраўды, што рэакцыя Украіны будзе пасля візіту, а не пасля заяву. Но не упэўнены я, што Украіна гатова даволі радыкальна, скажам так, мяняць адносіны з Беларусю, не на ўзроўні рыторыкі, не на ўзроўні заяў, а на ўзроўні, скажам, абрубання некіх эканамічных сувязяў, на ўзроўні падтрымкі эканамічных санкцый Еўразвязу і ЗША. Вось, ці гатова сёння на гэта Украіна? Я вельмі сумніваюся, таму што даволі вялікая залежнасць Украіны ад беларускага бензіну, ад беларускага бітуму, і замяніць яго сёння вось для Украіны, ну, не то што немагчыма, ну, але вельмі цяжка і вельмі дорага. Вось, таму думаю, што рэакцыя Украіны будзе жорсткая на ўзроўні рыторыкі, а вось на ўзроўні некіх эканамічных дзеянняў, найперш эканамічных, я думаю, што тут Кіеў будзе вельмі, ну, скажам так, доўга, падрабязна, скурплёзна лічыць, што страчвае і што набывае.
Ну, Валер, я, можа быць, не зусім з вамі пагаджуся на конт вот, матывацыі. Мне не здавалася і не здаецца, што Пуцін так уже, што называецца, касцьмі кладзецца, каб не даць Лукашэнку рэалізаваць той ці іншы праект Канстытуцыі. Ну, зразумела, у Крымля ёсць свае перавагі, сваё бачанне, але мне здаецца, што ёсць матыў, які ляжыць, ну, на паверхні, абсалютна відавочны. Вот завтра Еўразвяз прымае наступны пакет санкцый. Ужо ідуць размовы пра 6-й пакет, дзе будзе там яшчэ больш жорсткія санкцыі. Санкцыі все больше и больше, как бы, вот скажем, в снежне уже почнуть фактично дейничать те секторальные санкции, которые были введены в попереднем пакете. А любые санкции – это страты, там. А закрывать чем? Грошима, одежда. И поэтому мне сдается вельми простое тлумачение на поверхне. Вот оно. Вот для этого все и робится. Ну, может быть, и вы маете рацию справа тем, что мое тлумачение, оно не совсем суперечит ваше. Махчима, и политическое пытание есть, и на кон Конституции, але я думаю, что пытание грошей, ну, принамсе не меньше важно. Оно абсолютно видовочно. А зараз вот я хочу с вами обмерковать вот это пытание, вчерашние такие грозные заявы, не которые в Бугуле вот так спрямали, там, что Лукашенко обвестил, что он готов воевать разом с Россией плечо до плеча с Украиной. А Лукашенко на самом деле сказал крышечку меньше. Он сказал, что коли будет война, коли как бы там Захад, значит, ее спровокует, там в Донбассе, в других местах, то мы не будем у Баку. Мы будем на боку России. Але это, формально кажучи, из этого не выникает, что мы будем воевать разом с Россией. На боку быть можно по-разному, морально потребовать можно. Можно, конечно, некой войсковой инфраструктурой, но формально кажучи, он не сказал, что он будет воевать. Бо так сдается, что и он все-таки пролечивая рызики для себе. Зразумело, там лёс там украинцев, белорусов, может, его не турбует, а свой турбует. Вот як вы лечите? Те все-таки вот его вчерашние заявы треба читать так, вот как бы, что я буду воевать, коли узникне натуральная, как бы широкомасштабная война России и Украины, Украины и России, мы будем воевать разом с Россией. Он так сказал. Это выникает из его слова?
На мой погляд, выникает. Иншая справа, я тут с вами сгоден, что помеж риторикой и реальной справы дистанция великая. Тут зразумело, коли почнется реальная война, то будешь шмат разов, так сказать, примирать, вымирать и различивать все плюсы и минусы. Но то, как это прозвучало теперь, ну, оно не дает никаких, на мой погляд, сомнений на конт того, что он сказал. Он сказал, что коли почнется война на Донбассе, ну, тогда Беларусь не останется в боку, и, разумеется, на каким боку она будет под час этой войны. Мне подается, тут как бы видовочная логика, видовочная погроза, и это можно читать, наверное, так, как было сказано.
Ну, мне, например, сдается, что все-таки есть как бы три моменты, вот, которые... поводу которых можно все-таки это прочитать иначе. Лукашенко, ну, при всей как бы уплыве на его там громадской думки, але тем не меньше, и он разумеет, что такая война будет крайне непопулярна в Украине. Навод меньшим, чем в России. Ну, тем не менее, ну, это факт. Другие, это то, что удел, прямой удел в боевых деяниях, это нарваться на все наступства. На санкции, какие обрынутся, адские санкции, на Россию, коли Беларусь будет удельничать, она, это и на Беларусь. И это все будет непоравнально с пятыми, шестыми всякими пакетами. А самое главное, коли он в этот как бы вир закрутится, то тогда так ли он станет потребной России? Тогда российские войски так те иначе окажутся у Беларуси. А далее уже схема Лукьянова. Когда Россия ставит свои войски в Беларуси, то на во что и Лукашенко. Принамсі Лукашенко робится необовязковым, и Лукашенко это все выдатно разумеет. Отсюль выникает, что... Это, видите, вот коли поравновывать лёс вот таких вот молодших партнеров, был Муссолини и был Франк. Франко тоже послал блакитную дивизию на восход в СССР. Но этим и обмежевался. А Муссоліні удзельнічаў значна больш рок. Ну, хто чым скончыў і як? Вы думаеце, Лукашэнка хоча лёсу Муссоліні для
сябе? Я задаю тады тое ж самае пытанне, наколькі папулярна ў беларускім грамадстве ідэя вяртання ядзернай зброі? Я думаю, што не вельмі, нават сярод прыхільнікаў самога Лукашэнкі. Як і пагроза вайны з Украіны, менавіта сярод прыхільнікаў самога Лукашэнкі. Але ён на гэта ідзе, таму што, на мой погляд, сёння логіка ягонага мыслення адбываецца ў вельмі вузкім калідоры. Ён не глядзіць далёка наперад, не глядзіць шырока на праблему, вось так, як вы ее формулявалі. Я думаю, што яго мысленне дастаткова вузкае, на кароткім гарызонце, і ён цяпер вырашае, ну, скажам так, вельмі простую праблему. Таму што, калі вот гэтыя санкцыі запрацуюць, калі яны дадуць эфект, это павінна прайсці, ну, па крайней меры, хаця б паўгода, а референдум, ён вось, ён у... І праводзіць референдум у піку Пуціну, ну, вельмі, мне падаецца, некамфортна. І таму вот цяпер ён рашае тую праблему, якая стаіць сёння на парадку дня, ці не сёння, а вот на первые 1-2 месяцы. А потым, калі ён вырашыць гэтае пытанне, можна будзе брацца і за другія. І, дарэчы, кажучы, ну, вось, хутка референдума Канстытуцыю так і не надрукавалі. Я думаю, што і вось па гэтай прычыне таксама. Таму што некія пераходныя моманты, якія будуць ключавымі для прыняцця гэтай Канстытуцыі, не хацелася б як бы іх рэалізоўваць у канфлікце з Расіяй. Ось у гэтым праблема. Праблема вузкасці сённяшняга мышлення Александра Лукашэнкі.
Ну, і яшчэ раз я все-таки хацеў бы у вас дакладніць вашу думку, хаця вы ее ўжо сфармулявалі, што в адрозненні ад, скажам, заявы пра Крым, якая больш такая як бы сімвалічная, вот тое, што было сказано пра вайну, это як бы, ну, ўжо некі абавязкі. Это некое реальное обещание удельничать в войне. Так вы это воспринимаете?
Ну, так, это реальное обещание. Иншая справа, что от обещания до его реализации великая дистанция, особенно, когда это тычется поводин Александра Лукашенко. А то, что это было фактично обещание, это была демонстрация готовности Расіі, і гэта была, так сказаць, дэманстрацыя камусьці яшчэ, Захаду, Украіны. Таму вось такімі заявамі не кідаюцца проста так.
Добра, дзякуй вялікі, Валер, што вы так хутка адгукнуліся. Мы это с вами все абмеркавалі. А затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего наилучшего.
Добрый день. Я Ганна Соус. Вітаю всех на «Свободе премиум» и разом с моей суразмовцей, кандидатом биологичных наук, микробиологом, уродженкой Беларуси, а теперь супрацовницей Манчестерского городского университета Викторией Дорониной, мы поговорим про то, чего чакать от омикрону нового штамма коронавируса. Добрый день, Виктория.
Добрый день.
Вот информации про новый штамм пакуль не так шмат, и она не зусім полная. Гучаць асцярогі, что магчыма будзе большая яго заразнасць. Потым гаворыцца про тое, что гэта яшчэ не дакладна. Давайте подсумуем самое галоўнае про новый штамм. Что вядома, что невядома навукоўцам, чаго чакаць?
Ну, про него действительно известно мало. Но насчет того, что он будет распространяться быстрее, это один из тех фактов, который действительно известен. Что происходит в Южной Африке? Не только Южная Африка как государство, Южная Африка как регион. Это вытеснение штаммом омикрон всех штаммов, которые были до него, включая дельту, с которым уже все знакомы, поскольку она доминирующий вариант в Европе. Так вот, он распространяется быстрее, чем дельта. Собственно, из-за этого на него обратили внимание, и из-за этого ему была присвоена собственная буква, которая означает, что он вызывает опасения. То есть по-английски это variant of concern. Кроме того, известно про него его последовательность, то есть его геном. И известно, что в нем есть многие мутации, которые есть уже у известных плохих штаммов, ну, например, дельты. То есть мы знаем, что эти мутации способствуют распространению вируса, способствуют заражению клеток, и поэтому этот вариант вызывает настороженность. Но, кроме этого, у него еще есть собственные мутации, которые, как считают, могут еще более усилить эффект, но никто не знает, что они делают. Кроме того, было сделано компьютерное моделирование с участием уже того, что известно об иммунитете против коронавирусов, и было показано, что в компьютерном моделировании он, возможно, антитела не будут эффективно к нему присоединяться, уже имеющиеся антитела против исходного штамма. Поэтому я согласна, что ситуация неопределенная и ситуация движется быстро. Самое важное – непонятно, болеют ли сильнее люди, больше ли будет смертность от этого штамма. Но, к сожалению, пока что большее распространение, более быстрое распространение, оно приводило к усилению заболевания и усилению смертности. Поскольку, почему он быстрее распространяется? Потому что больше вируса вырабатывается у людей. Больше вируса, значит, он наносит больше повреждений.
Вот я в Чехии нахожусь, я тут штаб-кватера Радио Свобода, есть... Перший подтверджений випадок нового штаму, його привезла з Намібії громадянка Чехії. Вона була вакцинована і пише, що хвороба протікає у легкій формі у її. Складно поки сказати, як діє щось цієї вакцини, але на прикладі громадянки Чехії, що у легкій формі, так само ще рано виснови робити. Який ваш прогноз, чи потребуються нові вакцини під цей вірус? Наскільки хутко їх можна зробити? Цих вакцин, які тепер роблять у світі, буде достатково?
Пока что вся информация, которая есть об этом штамме, это информация на молодых людях, которые болеют коронавирусом этого штамма, омикрон, в легкой форме. То есть я видела интервью с врачом, который, собственно, обратила внимание на какие-то новые симптомы нетипичные, сухой, скребущий, как она говорит. У них была небольшая температура, но это были все молодые мужчины. То есть это люди, которые переносят коронавирус в легкой форме. То есть неизвестно, как он взаимодействует с иммунной системой, как он взаимодействует с прививками. Может быть, это все будет буря в стакане воды, поскольку, например, исходный штамм, из которого этот омикрон получился, штамм бета и в Южной Африке, в Британии он не получил распространения, в отличие от дельты. Но почему сейчас закрыли большинство авиарейсов между Европой и Африкой, в целом странах Африки? Потому что понятно, что он уже где-то в Европе распространяется. Вот сегодня я услышала, что несколько случаев в Шотландии тоже зарегистрировано. Понятно, что вирус распространялся, этот вариант, он распространялся до того, как ему присвоили какую-то букву. Но весь вопрос в его количестве. То есть одно дело, если мы имеем всего лишь несколько носителей, а другое дело, если их будет больше.
Гэта ж там узнік у Афрыцы, там невялікая колькасць вакцынаваных людзей, Наколькі невялікі, мы ўжо пра гэта гаварылі з вамі раней, наколькі вялікая небяспека ўзнікнення новых штамаў якраз у краінах, у супольнасцях, на кантынентах з нізкім узроўнем вакцынацыі? Як это взаимозвязано?
Ну, люди, которые выступают против прививок, они говорят, что именно вакцинация способствует тому, что появляются новые варианты. Это не так. В странах, в которых вакцинирован большой процент населения, например, в Великобритании, новых вариантов таких серьезных, которые вызывают опасения ученых, не появляется. Когда мы имеем низкий уровень вакцинации, 20-30%, сокращается количество людей там, где вирус может размножаться беспрепятственно, поскольку вакцинация останавливает его размножение. И вот именно так отбираются варианты, которые обходят иммунную защиту. Это эволюционное давление на эти вирусы. Так же, как штамм альфа британский, который появился еще до того, как население было вакцинировано, так и этот штамм омикрон предполагают, что он появился у человека с ослабленной иммунной системой. То есть человек заболевает, он не может победить вирус, как здоровый человек. Он его инкубирует, человек этого лечит, он выздоравливает. Потом вирус проходит еще цикл репликации. То есть человек не может освободиться от этого вируса. И вирус продолжает искать пути, случайным образом искать пути, как его распространиться на других людей. И вот что это происходит. Тут можно спросить, почему, например, в России, там, где сравнимое по проценту вакцинированных, почему в России не выявлены эти штаммы? Мы не знаем, тут нужно не только низкое число вакцинированных, тут еще нужно и иметь ученых, которые при этом низком числе вакцинированных смотрят за этими вариантами. Поэтому на самом деле, что там ходит, скажем, в России, Беларуси, никто не знает.
А у заходніх краінах, дзе даволі шмат людзей зрабілі прышэпкі, у многіх краінах 80-90% прышэпленых людзей трэцюю дозу людзі робяць. А тым не менш назіраецца вялікая колькасць захварэлых на каранавірус, і ковід-дысідэнты выкарыстоўваюць гэтыя агульныя лічбы, каб даказаць свае тэзісы супраць вакцынацыі. Чаму важна уважліва вывучаць актуальную каранавірусную статыстыку, на якія лічбы варта звяртаць увагу, пра што яны сведчаць? Маглі б вы патлумачыць вот гэты рост цяпер коронавируса, чему он на самом деле не такие небеспечные, как это было на самом початку, когда не было вакцинации?
Тут люди, которые выступают против вакцинации, они все время повышают требования. Они требуют вакцину, которая бы полностью остановила вирус. А этого не происходит. Они говорят, посмотрите, количество заболевших не изменилось, но что мы называем заболевшими. Если просто люди, которые с положительным тестом, но у них нет никаких симптомов, можно ли считать такого человека заболевшим? Нет. Он является носителем вируса, у него могут быть легкие симптомы. Нужно смотреть на число госпитализаций и число людей, которые умирают с диагнозом коронавирус. Тут мы можем рассмотреть Британию, в которой высокая процент вакцинированных, как мы уже говорили. А у нас действительно большое количество случаев. У нас регистрируется каждый день 40 тысяч положительных тестов. Но эти 40 тысяч, они держатся с середины лета, когда отменили все ограничения, и люди стали жить, собственно, нормальной жизнью. Причем предсказывали, что опять будет полный хаос в больницах, потому что при 40 тысячах, при таком же количестве людей с положительными тестами умирало 1-2 тысячи человек в день. Но это было прошлой зимой до вакцинации. Так вот, вакцинация позволила разрушить прямую связь между положительным тестом, числом попавших в больницу и числом умерших от коронавируса. То есть сейчас от коронавируса в среднем в неделю умирает где-то 150 человек, а не 2000. И я не думаю, что людей можно считать что они болеют, если у них положительный тест и никаких симптомов нету. И это именно благодаря вакцинации.
Ну, это я, напевно, думаю, связано ще з тим, що дітей, які ходять у школи, тестують, і вони многі з'являються носьбітами гэтага коронавірусу, і таким чином трапляють у статистику. Раніше гэтага масово не робилося.
Тепер людей поощряють два раза в неделю тестироваться. То есть каждый должен два раза в неделю тестироваться. Естественно, если ребенок, у него положительный тест, то тестируется весь класс. При этом никто никаких симптомов не ощущает. Учитель привит тоже, но на статистику это влияет. На статистику это влияет. Студенты, опять же, тоже их поощряют делать тесты. Британское население оказалось законопослушным. Если вас просят сделать тест, а это чисто добровольно, за исключением того, если вы прилетели из-за границы, там тест обязательный. Они это выполняют. То есть можно прекратить тестировать, и вдруг окажется, что никакой заболеваемости, собственно, нет. Тут нужно понимать, что если в африканских странах показано, что там малое число заболеваний, то это может быть и распространенность вируса, это не малое число, это малое число тестов. У них нету просто возможности тестировать.
Австрия первая с краиной развязу, первая в свете, с лютого переходит на обовязковую вакцинацию супраць коронавирусу. Многие краины сделали локдаун для невакцинованных людей. Какое ваше меркование, что до обовязковой вакцинации супраць коронавирусу и ці максимум вогулі закон, щоб це скончилося, коли не буде масовая, ну, така 90-95% вакцинація всього чоловіка?
Я не считаю это хорошей ідеєю вводить обязательную вакцинацию, поскольку, как вы видите, чем больше государство давит на людей, тем меньше они склонны ему подчиняться, и тем больше общественное мнение настроено против этих мер. Но я понимаю, что, возможно, если бы я жила в Австрии и видела ужасную ситуацию, которая там происходит, я бы поменяла свое мнение. Мне просто повезло, что я нахожусь в стране, где население сумели убедить привиться. И большинство привилось. То есть нету необходимости вводить обязательную вакцинацию. Однако даже и тут есть исключения. То есть для людей, которые работают в домах престарелых, и для медицинского персонала – введена обязательная вакцинация. Ну, вернее, если ты не хочешь вакцинироваться, значит, тебя уволят. Чаще всего люди сами уходят. Опять же, я считаю, что это оправдано, поскольку это люди, которые работают с пациентами и со старыми людьми, у которых просто нет выбора, и там повышенная смертность. То есть одно дело, когда ты работаешь в коллективе, где средний возраст 30, что тоже не исключает, что у кого-то есть плохой иммунитет, то есть коронавирус. Другое дело, когда ты, в принципе, из-за тебя, из-за того, что ты принес вирус, могут умереть люди с большой вероятностью.
У меня питание дотычное Беларуси, где мы не маем нормальной статистики. Что может означать в таких условиях новый штамм? Ну, як ми довідаємося, як хутко він трапив в Україну, як його можна виявити, наскільки він буде небезпечний, більш небезпечний, ніж у інших країнах при теперішніх мірах профілактики, при теперішньому зровні вакцинації?
Правді говоря, і на місці білорусів я би подождала ще 2 тижні, місяць, в течение которого буде ясно, дійсно ли імунітет заработанной либо с помощью болезни, исходного варианта или вакцин. Если будет изменение в этом, безусловно, вирус пересечет границу Беларуси, хотя с учетом того, что есть проблемы с пересечением белорусской границы у всех, вероятно, он придет позже. И тогда уже будет ясно, что с этим делать. Я вот как не ответила на ваш вопрос относительно прививок. Нужно их модифицировать? Как быстро их можно модифицировать? Как я говорю, поскольку еще непонятно, будут ли имеющиеся прививки действовать против этого варианта, поскольку там, где распространяется, просто слишком много людей не имели прививок. Однако Модерна, которая является автором одной из мРНК-вакцин эффективной, они говорят, что они уже начали испытания вакцины против этого штамма конкретно. То есть сейчас технология позволяет поменять вакцину таким образом. Ну, если мы рассмотрим сценарий самый плохой, допустим, что этот штамм, он полностью избегает иммунитета. То есть он совсем как новый. Это маловероятно. Обычно какой-то перекрестный иммунитет есть, ну, допустим. В течение нескольких месяцев можно будет разработать новую вакцину, и для нее не нужно будет проходить все стадии клинических испытаний, потому что это будет фактически та же самая вакцина с небольшими изменениями, которые будут именно для этого штамма. Как мы знаем, вакцина «Спутник», которая является одной из вакцин наиболее распространенных в Беларуси, они говорили, что производители говорили, что у них есть вакцина против штамма Дельта. Но выпускать ее в больших количествах не понадобилось, поскольку имеющаяся вакцина достаточно хорошо защищает. То есть они, но это значит, что они будут способны сделать спутник Омега, или как они его будут называть, если это понадобится.
Вы кажете, что навукоўцы здольны за некалькі месяцаў стварыць вакцину, а за які перыяд яе можна наладзіць вытворчасць яе?
Ну, опять же, на несколько месяцев. То есть производственный цикл занимает несколько месяцев. Проблема в основном не в том, чтобы разработать вакцину. Как мы видим, проблема в том, чтобы люди были готовы ею прививаться. И если насколько поверят они в то, что это та же самая вакцина, которую уже миллиарды людей получили. Если будет объявлено, что это вакцина против нового штамма.
Часам гавораць, што вот уже таго, што было раней, таких падарожжаў без масак, без прышэпак, без тэстаў, без розных мераў засцярогі уже ніколі не будзе, што ўсё гэта застанецца з намі да канца. А з чым давядзецца чалавецтву жыць уже назаўсёды? Чаму яна навучыцца з гэтай пандэміі? На што трэба рэальна глядзець і да чаго быць так маральна падрыхтаваным, што гэта будзе, што назад уже дороги нема. Того, что было ранее, не будет.
Я, правда говоря, не верю, что это теперь навсегда. Опять же, если рассмотреть теперь уже самый оптимистический вариант, это весь мир привился. Ну, сегодня в Африке 20%, через год 40%, потом 60% и так далее. В конце концов, не будет разницы, где вы живете. Ну, люди болеют гриппом и летают в разные страны. Но, к сожалению, пока что это ближайшие, не знаю, год-два, очевидно, не стоит ожидать. Поскольку вот Британия вроде отменила различные ограничения, особенно для привитых людей. Теперь с появлением штамма омикрон эти ограничения вернулись обратно. Поскольку, как я говорю, непонятно, что этот штамм, как он будет работать, насколько он опасен. Возможно, через месяц-другой будет понятно, что он не так опасен, как этого опасаются, и все вернется к тому, как было. Но я могу сказать, что прививочный статус, если люди хотят ездить куда-то, за границу, в западные страны, в частности, я думаю, он будет проверяться в ближайший год-два, как минимум. То есть Британия вернулась к нормальной жизни, но эта жизнь скажем так, с условиями.
Вы сказали про оптимистичный сценар, коли будет все больше и больше вакцинованных, коли их не будет, коли люди не походятся, и новые и новые штаммы будут возникать. Вот такой сценар, каким вам бачится?
Ну, мне кажется, что если только какой-то очень штамм, есть эволюционист Алексей Кондрашов в России, русско-американский, он говорит, что в принципе можно ожидать, возможно, появление штамма, у которого будет 10% смертность. Я не думаю, что это возможно. Но чем больше новых штаммов будет возникать, тем больше вероятно, что они будут гораздо хуже, чем то, что у нас есть уже сейчас. И тогда мы просто вернемся, как вы видите, страны Европы, такие как Австрия, они вернулись к локдаунам. То есть эти меры, которые есть, пока вирус, пока угроза вируса не отступит, они будут всегда теперь в обойме у правительств. То есть можно в любой момент ожидать то, что вы куда-то полетите, ваш самолет либо завернут, либо вы прилетите, вас посадят в карантин. К этому нужно быть готовыми. Пока что окончания этой истории не видно. Ну, я во всяком случае не вижу.
Так, коли подсумовывать ваши рекомендации, первое, не спешаться с высновами, а глядеть, что скажут навуковцы, прищепляться и принимать заходы за стероги, так, таким чином?
Да, то по большому счету совершенно не важно, чем дышит на вас человек, который стоит без маски в транспорте. Это исходный штамм или дельта, или это омикрон. Если вы соблюдаете дистанцию, если это возможно, если вы сами носите маску, тем более если вы привились, вы уменьшаете вероятность того, что вы будете болеть в тяжелой форме и перенесете этот вирус на тех, кто будет болеть тяжело. Поэтому рекомендации те же самые. Соблюдение санитарно-гигиенических мер, прививки, потому что пока не ясно, как работает этот штамм, но уже известно, как работают те штаммы, которые ходят по Беларуси сейчас. И тяжело заболеть и умереть можно с тем же успехом от штамма Дельта или от исходного штамма.
Дякую великие. Это была кандидат биологических наук, микробиолог Виктория Доронина. Всего наилучшего.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарство. Колькі гадоў таму моя тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. Умоўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды і традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы нясвіскі палац Радзівілаў. значыць, сказаць трэба «дзярстрах», але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дзегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верховнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі, нарком, учхоз, палітрук, збіркаса, дзясяткі тысячаў. Фактычна з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалк, главрыба наадварот.
Абр, 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 абырвалк.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае нам па тылу, ці слова камбат, што мне нагадвае назву жывёлы вамбат.
Камбат, цяня, цяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Арва.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыстая брудна, вядзе старшыня з рукою магутнай, ён можа сянацку валіць трактарысту, калі трактарыст вынесся прапатрыста.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна, яна даволі эканомная. Рэсурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішэт – піша. Хаця бывае і наадварот. але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце. У канцы фільма «To be continued» прадолжэнне следует, працяг будзе. У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб ворах вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі. Так старшы кажа: «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае: «Хто тут?» А ён ка: «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу. Скажы, дзе быў». Мрэцка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ён ка: «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца: «Маладых ка вужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт ля Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму жахаў, не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. Можа – мо. Нават – над. Зараз – зара. Яшчэ – шчэ. Трэба – трэ. Досыць – до. Ёсць – ё. Кажа або кажуць – ка. Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А за гомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя. Хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі клясыкамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя ўны Беларусь панясліся, за імі дзяцьмі ўздало, што забылі цябе, пазракліся, прадалі, прадалі, аддалі ў Бога».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі Грыца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе».
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна: «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Павловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.